Для жителей побережья Мексиканского залива в США предупреждение об ураганах – это уже привычное явление. Только за 2005 год на это побережье обрушилось рекордное число ураганов – 24. Айван, Катрина, Рита, многие другие, унесшие жизни тысяч жителей этого побережья. Новый Орлеан – трагедия этого города незабываема. Город, оказавшийся под 7 метрами воды – этот город был объявлен трагедией национального масштаба. В основном люди серьезно относятся к предупреждениям о надвигающемся урагане. Им приходится покидать свои роскошные дома, взяв с собой только самые необходимые вещи. История говорит, что пренебрежение подобным предупреждениями приводит к очень печальным последствиям. Достаточно будет вспомнить «Титаник», или знаменитого дедушку, который жил с 16 кошками. Недавно я посетил место, где был расположен его домик, на берегу озера, окруженного прекрасными голубыми горами. Весной 1980 года власти штата Вашингтон попросили его покинуть свой дом ввиду угрозы извержения вулкана Святой Елены, что неподалеку от Ванкувера. Однако хозяин этого домика, дедушка по имени Гарри Трумэн, наотрез отказался покидать свое жилище. Он сказал, что гора Святой Елены – это часть его жизни. И поэтому он сказал, что только смерть разлучит его с этой горой. И он не верил в то, что что-либо может произойти. За один вечер своей дерзостью дедушка обрел популярность на всю страну. Вечером его уже показывали по всем телеканалам США. 17 мая 1980 года была сделана еще одна, конечно же, неудавшаяся попытка образумить старичка. Он опять ответил отказом. На следующее утро в 8 часов утра произошло предсказанное извержение вулкана Святой Елены, которая по своей мощности равнялась взрыву 23 мегатонной ядерной бомбы. В считанные минуты пепел и лава накрыли дом дедушки Гарри Трумэна вместе с его 16 кошками слоем в 300 метров. Я посетил это место и смотрел на эту лаву, которая накрыла упрямого старичка. На протяжении веков, дорогие друзья, к человечеству звучит призыв Бога. Призыв Бога к человечеству, которое заигрывает со временем. Господь, часто обращаясь к человечеству, говорит: «Выйдите, оставьте, обратитесь и будете спасены». Нам так привычно тянуть время. Нам так привычно откладывать призыв Божий. Дорогие друзья, Священное Писание, книга Библия, открытая книга, которую мы сегодня открываем вместе с вами, она говорит о том, что Бог время от времени обращался к человечеству с особым призывом. Этот призыв звучал во времена Ноя. Слушали многие, многие видели строительство ковчега, но прислушались к призыву и серьезно приняли предупреждение только единицы. Серьезный призыв также звучал во время Лота, когда Господь был намерен уничтожить города, которые были преисполнены зла, аморальности и разложения. Господь говорил: «Выйдите, эти города покроются слоем пепла и серы». Но большинство людей упорно продолжали верить, что ничего подобного не случится. Они оставались неподвижными. Библия говорит о том, что жители этих городов были сожжены. Сожжены огнем и серой, которые сошли от Господа с неба. Сегодня лопата археолога подтверждает истину Священного Писания. К поколению 21 века также звучит не менее серьезное предупреждение, предсказывающее гибель и призывающее бежать в укрытие. Это призыв, который призывает выйти, выйти ради спасения своей жизни. Это особая весть, написано в книге Откровения, 18 глава, 2 и 4 стихи мы читаем. «И воскликнул он громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Итак, в книге Откровения к поколению 21 века звучит призыв выйти прямо сейчас, не откладывая на неопределенное время. Итак, если Библия призывает нас откуда-то выйти, она говорит о Вавилоне, который пал. Что все это значит? Что означает Вавилон в Священном Писании? И откуда необходимо выйти? Дорогие друзья, как вы думаете, разве может любящий Бог дать такое серьезное предостережение на страницах Священного Писания и скрыть от человека смысл и значение этого предупреждения? Нет, конечно. Слово Божие открывает нам ясно и определенно, что эти вести значат и к чему они призывают нас. Для того, чтобы ответить на вопрос, наш первый вопрос, что такое Вавилон, мы обратимся в прошлое, чтобы понять и объяснить настоящее. Итак, книга «Бытие», первая книга Библии, история говорит о том, что Вавилон — это был древний город, который был построен Нимродом. Об этом говорит 10 глава книги «Бытие». Этот город был построен вопреки воле Божией. Дело в том, что после потопа Господь повелел людям расселиться по всей земле. Нимрод же в своем бунте против Господа решил собрать людей и контролировать их на территории города. Дорогие друзья, города, контроль над людьми — это не Божий план. Господь дал возможность людям жить на природе, наслаждаться жизнью, наслаждаться природой, которая создана для блага человека. Итак, Нимрод был не только инициатором строительства городов Вавилона, он был инициатором строительства башни. Для того, чтобы не покоряться Господу и не жить по Его законам, они решили построить башню, чтобы жить по своим законам. И в случае, если Господь решит снова уничтожить человечество, у них будет возможность спасти себя, забраться на эту башню и спасти свою жизнь. Другими словами, Вавилонская башня — это была система спасения своими средствами. Библия говорит, что стройка у них шла неплохо до определенного времени. Один просил, подайте мне кирпичи, и тот подавал. Подайте мне воду, и тот подавал. Но однажды, в одно прекрасное утро, он заговорил на другом языке, и тот, кто стоял внизу, уже ничего не мог понять. Бытие, 11 глава, говорит нам о том, дорогие друзья, что Бог смешал языки строителей Вавилонской башни, чтобы разрушить их планы. И поэтому само название «Вавилон» в переводе означает «путаница». Путаница, смешание, неясность. Люди потеряли возможность общаться. Они были в полной суматохе, и их план был полностью расстроен. Итак, Вавилон, во-первых, это смешание. Во-вторых, это попытки человека спасти себя своими силами. В-третьих, Вавилон — это попытка человека создать себе славу и величие. Позже, за 6 веков до Рождества Христова, Навуходоносор, великий царь, который построил Вавилон, он сделал этот город средством своего прославления. Средством прославления себя. Он говорит, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Итак, древний Вавилон — это смешание, это попытка спасти себя, это прообраз религиозной путаницы в современном мире. Видите, дорогие друзья, в Ветхом Завете народ Божий был представлен израильским народом. Народ Божий — это был буквальный Израиль. Вавилон был врагом народа Божия. Он преследовал и порабощал народ Божий. В новозаветнее время, в наше время, народ Божий — это уже не Израиль, не буквальный Израиль, а духовный Израиль. Сыны Авраама не по плоти, а по духу. Апостол Павел говорит в послании к Галатам: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, по обетованию наследники». Итак, в Новом Завете народ Божий — это духовный Израиль. И поэтому, если в Ветхом Завете плотской Вавилон или буквальный Вавилон был врагом буквального Израиля, в Новом Завете духовный Вавилон является врагом духовного Израиля. Книга Откровения представляет нам две системы богопоклонения. Две женщины в книге Откровения, женщина в белом и женщина в красном, они представляют собой два вида богопоклонения. Две церковные системы будет на земле перед пришествием Иисуса Христа. Женщина в белом, которая изображена в Откровении 12 главе, она представляет собой не что иное, как Церковь Божию, Церковь чистую, верную Иисусу Христу. Слово Божие говорит так: «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Эта женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд — это символ чистоты и верности. Господь создал одну церковь, у Него одна невеста — это церковь Иисуса Христа. Это чистая церковь, она одета в белое. На главе ее 12 звезд — это означает, она руководима учением апостолов, 12 апостолов, которые приняли ясное Слово Божие и следовали учению Иисуса Христа. Луна, которая под ногами ее, означает, что Церковь Божия не имеет своего света, не имеет своего величия и славы, так как и луна не имеет своего света. Луна способна отражать только свет, полученный от солнца. Так и Церковь Божия, она не имеет своего величия и славы, она может отражать только славу Господа своего Иисуса Христа. Это эта церковь, чистая и верная Господу. Она не изменяет своему избраннику с другими лжерелигиями мира. Она освящена Словом Божиим. Но есть и другая женщина, которую мы находим в книге Откровения. Давайте обратимся к 17 главе книги Откровения. Здесь изображена другая женщина, которая представляет собой другую религиозную систему. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Господь в видении показывает Иоанну еще одну женщину. Женщину, украшенную золотом, одетую в порфиру и багряницу. Женщину, которая сидит на звере. Женщину, которая представляет собой ложную религиозную систему. Обратите внимание, она названа матерью, Вавилоном, мать блудницам земли. Если есть блудница, если есть дочери, то как минимум мы уже видим, что есть одна мать, две дочери, как минимум три женщины в подобном описании. Итак, есть много церквей, которые претендуют на титул невесты Иисуса Христа. Мы видим, что эта женщина, она облечена в порфиру и багряницу. Она украшена золотом. Это говорит о том, что у нее нет естественной красоты. Она украшает себя искусственно. Библия говорит о том, что эта религиозная система — блудница. То есть она не осталась верной Иисусу Христу и Его заповедям. Дорогие друзья, если Иисус Христос установил одну церковь на земле, откуда же взялась тогда эта церковь, блудница? Библия говорит, на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий». Чтобы понять суть и природу этой религиозной системы, нам необходимо понять один очень важный принцип. Дорогие друзья, в истории христианства, в истории Церкви Божией дьявол пытался уничтожить церковь преследованиями. Но когда ему это не удалось, он приступил к другому методу. Методу смешивания истины с заблуждением. И это самый эффективный метод в работе дьявола по разрушению его церкви. Понимаете, дорогие друзья, если поставить на стол яд с наклейкой «яд», никто не будет пить, каждый будет обходить его стороной. Но если поставить сок и подмешать немножко яда, результат будет сногсшибательный. Дорогие друзья, значение слова «Вавилон» — смешание. Вавилон — это религиозная система, созданная человеком. Это конгломерат запутанных человеческих религиозных взглядов. Это церковь, которая смешивает немного истины Священного Писания и предание и учение язычества. Как же так случилось, дорогие, что чистая церковь Иисуса Христа стала блудницей, стала Вавилоном, стала смешанием истины и заблуждения? Быстрый рост, он приводил к снижению стандартов. Враг не мог разрушить церковь преследованиями извне. И поэтому апостол Павел предвидел. Он предвидел, как церковь ради роста будет снижать свои стандарты. Он видел на горизонте язычество и папство, которые готовы заполнить церковь и омрачить ее чистоту и славу. Это произошло в начале 4 века, когда император Константин пришел к власти. Империя была ослабленной. Империя стояла на грани краха. Он искал, чем можно спасти распадающуюся Римскую империю. Христианство было единой силой в империи, и Константин решил узаконить христианство, заявив, что он сам был обращен в христианство. Понимаете, в то время 50% империи были язычники, 50% были христиане. Константин, он был большим стратегом. В душе своей он язычник. Он крестился, чтобы показать, якобы он стал христианином. И тем самым он сказал людям своей империи, «Оставайтесь как есть». Ничего не нужно менять. Двери наших церквей открыты для вас. Приходите со своими обрядами, со своими учениями, со своими традициями. Но теперь мы все будем называться христианами. Теперь христианство из преследуемого стало популярным. Большинство принявших его приняли только название. Заблуждение и разложение наполняли церковь, подобно водам потопа. Историк Джеймс Орей говорит в книге «История церкви». В конце второго столетия очевидна перемена, которая уже была введена в христианскую церковь. Христианство стало носить наряд язычества. Семена тех заблуждений, которыми впоследствии полностью была засеяна церковь, которые испортили ее красоту, запятнали ее славу, теперь стали пускать корни. Если языческие обряды внести в христианскую церковь, они от этого не станут святыми. Язычники должны были обратиться в христианство и изменить свою жизнь. Но Константин сказал, что этого делать не нужно. Приносите с собой своих идолов, свои изображения, свои обряды, и теперь мы будем называться христианами. Мы будем использовать нашу символику, наши обряды, наши учения, но посвятим это во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, история говорит однозначно. Четвертый век — это век свадьбы между христианством и язычеством. Сегодня в протестантских церквах многих мы видим ту же самую тенденцию. Ради роста, ради популярности, давайте будем использовать вашу музыку, давайте будем использовать ваши методы служения, лишь бы был рост. Дорогие друзья, церковь будет большая. Но это не значит, что это будет обращенная и верная Богу церковь. Итак, женщина в багряном, женщина в красном, система Вавилон. Что это за церковь? Каковы отличительные признаки этой религиозной системы? Давайте обратимся вместе с вами в Откровение, 17 главу. Мы читаем с 1 стиха. Библия говорит: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле“». Женщина, сидящая на водах многих. Что означают воды в библейском пророчестве? Нам не нужно искать ответ в догадках. Библия сама отвечает, и она объясняет свою символику. Откровение, 17 глава, говорит: «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, и племена, и языки». Первый признак олицетворения духовного Вавилона — это Вселенская Церковь. Обратите внимание, что эта церковь, она сидит на звере. Что означает зверь в библейских пророчествах? Зверь, дорогие друзья, в Библии — это символ политической власти. Обычно тот, кто наверху, управляет зверем. В данном случае мы видим интересную комбинацию — религиозная власть и политическая. Но в данном случае женщина, сидящая на звере, обозначает превосходство религиозной власти над политической. Есть ли сегодня система, в которой религиозная власть выше политической? Она сидит на звере. Это церковь, которая не только управляет политиками. Политики не только повинуются ей, но и поклоняются в почтении перед этой церковью. Это церковь, которая посылает и принимает послов с разных государств мира. Журнал Time за 1984 год опубликовал статью под названием «Священный союз», как эта церковь всемирная заключила священный союз с Соединенными Штатами Америки. Слово Божие исполняется в точности. Библия говорит: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Библия называет ее блудницей. Это означает, что это церковь, которая первоначально была верной Иисусу Христу, но она изменила Ему. Она не сохранила верность своему Господину Иисусу Христу, но, оставив Его заповеди, приняла человеческие законы и традиции. Вместо Слова Божия за основу вероучения были взяты решения соборов и постановления людей. Библия говорит, что она раздает вино в чаше, от которого упиваются жители всей земли. Чаша с вином, дорогие друзья, это символ лжеучений. Лжеучение, которое распространяет эта церковь по всему миру. Напившись вина, люди не в состоянии знать, что они обмануты. Проблема быть обманутым заключается в том, что человек, который обманут, он не знает, что он обманут. И поэтому Библия называет лжеучение и обман, который распространяет эта церковь, вином Вавилона. Обратите внимание на одежду и наряд. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом». Итак, Библия называет определенные цвета: пурпурный, красный, золото и драгоценные камни. Дорогие друзья, сегодня ни для кого не секрет, что пурпурный и алый цвет — это официальные цвета католической церкви. Библия ясно называет вещи своими именами. Это система, которая отступила от Господа, которая изменила заповеди Иисуса Христа, постановила свои уставы и повеления и требует поклонения и послушания от всего мира. Следующий признак вавилонской системы находится также в Древнем Вавилоне. Все признаки, которые были в Древнем Вавилоне, сегодня прослеживаются в современном духовном Вавилоне. Итак, обратимся к книге Бытие, 11 глава, 4 стих. Библия говорит: «Построим себе башню высотою до небес, и сделаем себе имя». Цель строителей Вавилонской башни была получить спасение независимо от Господа. Это церковь, которая скрыла от людей библейскую истину о спасении по благодати Иисуса Христа. Священное Писание говорит: «Ибо благодатью вы спасены, это дар Божий». Вместо спасения по благодати, через веру в Иисуса Христа, эта церковь установила целый ряд повинностей и обязанностей, целый ряд поклонений и дел, которые должен исполнить человек, целый ряд индульгенций, которые должен заплатить человек, чтобы получить спасение. Итак, эта ложная система, дорогие друзья, имеет признаки древнего Вавилона. Как часто мы теряем веру и надежду, оказываемся на распутье жизненных дорог. Если вы ищете выход из сложившейся ситуации, напишите нам. Мы вышлем вам книгу «Путь ко Христу». Тысячи прочитавших ее обрели надежду, радость и счастье. Я уверен, что эта книга будет новой, светлой страницей вашей жизни. Напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады выслать вам эту книгу в подарок. Пусть добрый Господь благословит и сохранит каждого из вас. Какой же следующий признак? Какое следующее вино лжеучения, которое распространяется этой системой? Это поклонение идолам и образом. Исторический источник 2 Вавилона говорит: «Вавилон был изначальным источником, из которого проистекали все системы идолопоклонства». Итак, дорогие друзья, если бы вы зашли в храм древнего Вавилона, вы бы увидели на полочках и на стенах богов – золотых, литых, деревянных, глиняных. У них был Бог на все случаи жизни. Бог плодородия, Бог дождя, Бог урожая, Бог других сфер жизни, какие только нужно было. Человек, заходя, он обращался к своему идолу, он молился своему Богу. Поклонение идолам – это главный признак вавилонской системы. Библия ясно говорит, дорогие друзья, «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Согласно Священному Писанию, ни одно изображение не должно быть использовано в качестве объекта поклонения. Но в древнем Вавилоне, так как и в современном Вавилоне, люди поклоняются изображениям, идолам, иконам, статуям, которые для них олицетворяют те или иные виды божества. Историк Евсевий говорит, что Константин использовал все атрибуты язычества, идолы, украшения, почитание мощей, языческие праздники. Все, что было языческого происхождения, он принял в христианство, освятил их и назвал их христианскими способами служения Богу. Библия приводит также следующий признак этой отступнической системы духовного Вавилона. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, Священное Писание говорит о том, что эта система религиозная, эта отступническая церковь была упоена кровью святых. Это преследующая религиозная система. Это церковь, которая преследует людей, которые хотят оставаться верными Библии. Религиозная нетерпимость – это характеристика духовного Вавилона. И сегодня историки приводят разные цифры. От 50 до 100 миллионов людей, которые были истреблены этой властью Вавилона, которая не хотела терпеть другую мысль или другое вероисповедание. Дорогие друзья, если перевернуть крест, получится меч. Крестовые походы — Это походы против свободы совести. Это походы против вероисповедания. Библия говорит, эта власть была упоена кровью святых. Итак, Вавилон — это не только центр идолопоклонства. Это не только преследующая религиозная система. Это религиозная система, которая предлагает людям лжеучение, вино лжеучения о смерти. Библия говорит о состоянии умерших. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. В Екклезиаста 9 главе Библия говорит, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Вы скажете, подождите, как же насчет души? Душа же человека бессмертна. Дорогие друзья, Библия говорит о том, что душа человека, она также умирает. Слово Божие говорит, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос даже отдал свою душу на смерть. Но Вавилон распространяет вино лжеучения о том, что человек бессмертен, что душа человека бессмертна, она не умирает и не может умереть. Дорогие друзья, эта теория, языческая теория о бессмертии души, вошла в христианство в первые века. Платон, Аристотель и Сократ — это авторы антропологического дуализма, учение о том, что человек имеет двойственную природу. Священное Писание говорит о том, что человек — это целостное естество. Он был создан таким. И поэтому, когда человек умирает, его дух возвращается к Господу. Тело возвращается в прах до славного воскресения в день пришествия Иисуса Христа. Но в древности люди верили в бессмертие, бессмертие человеческой души. Греки взяли эту теорию от персов, персы — от вавилонян. Итак, учение о бессмертии души — это древнее вавилонское лжеучение. Еще с давних времен люди ложили в могилы сокровища, иногда даже лошади, потому что они верили в бессмертие души. Библия, дорогие, не учит бессмертия души. Библия учит о славном воскресении, о истинной надежде, которая дана всем христианам. Отвергните ложную надежду, коридоры, ложное учение о бессмертной душе, которое верили вавилоняне. Историк Амос Фелпс говорит, тропинку к этой доктрине прокладывали грязные каналы испорченного христианства, искаженный иудаизм, языческая философия, суеверное идолопоклонство и, конечно же, главный подстрекатель к бунту в саду Едемском. Протестанты заимствовали ее у католиков, католики у фарисеев, фарисеи у язычников, язычники у древнего змея, который распространял ее, начиная от скромных обитателей рая до большой аудитории, желающей слушать и внимать новой, захватывающей теологии. Вы не умрете. Дорогие друзья, первые христиане, они не принимали эту теорию о бессмертии души. Это было языческое учение. И поэтому Юстин Мартир, который жил в 150 году нашей эры, он говорит об этом заблуждении в христианстве. Если вы столкнулись с некоторыми, которые называют себя христианами, но не принимают этого, имеется в виду истину о воскресении, и осмеливаются хулить Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова, говоря, что нет воскресения и что их души, когда умрут, попадают на небо, тогда даже не думайте, что они христиане. Потому что Христос умер и воскрес. Это основа христианства — воскресение Иисуса Христа. Вера в воскресение — это библейская доктрина. Бессмертие души — это лжеучение Вавилона. И сегодня, дорогие друзья, мы должны быть утверждены в Слове Божьем. Иначе мы будем обмануты. Будут обмануты и мусульмане, будут обмануты католики, протестанты, потому что они поверят в ложь, которая передается всем народам из чаши лжеучений этой отступнической системы. Я, дорогие друзья, не верю змею, который сказал «нет, не умрете». Я верю Господу Богу, который сказал, в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Христе Иисусе. Еще одно заблуждение, еще одно вавилонское вино – обман лжеучения, которое распространяется, открыт также в Священном Писании, если мы обратимся в древние времена народа Божия. Пророк Иезекииль в 8 главе описывает то, что происходило в древности. Это не ново, что народ Божий сегодня принимает практики язычества в свою жизнь. В те древние времена народ израильский принимал вавилонские практики в свою жизнь. Главным божеством и источником жизни древние вавилоняне считали солнце. Первый день недели был назван в честь солнца. Историк Джеймс Фрейзер говорит, в древнем Вавилоне солнцу поклонялись с незапамятных времен. Бог обращает внимание своего пророка на мерзость, которая делалась среди народа Божия. В то время тоже было смешание. Тоже народ Божий заимствовал практики языческих народов. Иезекииля 8 глава 6 стих говорит, «И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости». Какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего? Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. Господь говорит Иезекиилю, ты думаешь, что это все, что я тебе показал? Посмотри мерзости, которые они делают, но иди сюда, я тебе покажу еще большие. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них. И у каждого в руке своей кадила, и густое облако курений возносится кверху. Господь говорит, посмотри, что здесь происходит, посмотри, что они делают. И сказал мне, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате. Господь показал своему слуге Иезекиилю, смотри, здесь 70 служителей в темноте занимаются мистикой, спиритизмом. Они кадят в комнате, которая расписана изображениями, и все место наполняется дымом. Господь называет это мерзостью. Но Бог говорит, это еще не все. Иезекииль, ты еще не видел, и привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. Фамуз был богом плодородия. Самое большое отступление, Господь говорит, это еще не Фамуз. Я сейчас покажу тебе самую большую мерзость, которую делает мой народ. 16 стих говорит. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими, ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Господь говорит, Иезекииль, посмотри, между притворами и жертвенником, там, где священники должны умолять за каждого грешника, просить у Господа прощения, они повернулись спиной к моему храму, в моем доме, в мое имя, они перед алтарем поклоняются языческому божеству, солнцу, которое восходит над землей. Дорогие друзья, то же самое произошло в христианстве. Константин предложил христианам праздновать воскресение. Это был его день поклонения солнцу, языческий день поклонения солнцу. Он не имеет ничего общего с христианством. Но это было удачное средство, чтобы объединить язычников и христиан. Сохранение старого языческого названия «Dies Solis» за воскресением в значительной степени произошло благодаря союзу языческого и христианского мировоззрения. Когда Константин рекомендовал первый день недели своим подчиненным, как язычникам, так и христианам, он предложил его как день поклонения Солнцу. История Восточной Церкви, страница 184. Дорогие друзья, до того, как Константин узаконил христианство, христианство было religio illicite, запрещенная религия. Но солнце было самым популярным божеством в языческой империи. И для того, чтобы сделать эту религию законной, он установил день празднования воскресения, и с этого времени религия христианства стала законной религией. День солнца был посвящен Иисусу Христу. Теперь всем было хорошо, христианам и язычникам. Дьявол обманул весь мир в этом вопросе. Сегодня миллионы людей почитают воскресение, не зная о том, что это день поклонения солнцу. С древних времен он не имеет ничего общего с поклонением Иисусу Христу. Чтобы примирить язычников с номинальным христианством, Рим, следуя своей обычной политике, он принял меры, объединив христианские и языческие праздники, и заставил язычество и христианство, теперь глубоко погрязшие в идолопоклонстве, и в этом вопросе, как и во многих других, пожать друг другу руки. Дорогие друзья, история говорит, что Константин этот союз язычества и христианства запечатлел даже на своей монете. На монетах Константина с одной стороны были буквы имени Христа, а с другой — фигура Бога Солнца. Как будто бы он не мог лишить себя покровительства яркого светила. Сегодня многие христианские лидеры признают, что воскресенье как праздничный день не имеет ничего общего со Священным Писанием. Автор церковного порядка Церкви Баптистов Эдвард Хискакс перед баптистским съездом служителей 13 ноября 1893 года говорит: «Как жаль, что оно, то есть воскресение, имеет печать язычества и крещено во имя Бога Солнца. Когда отступническое папство приняло и освятило его, завещав протестантизму его как святое наследие». Многие христианские лидеры понимают, что воскресение — это языческий праздничный день. Это не библейский праздник. Это не день Господень, освященный Богом от создания мира. Поклонение Богу в воскресение не берет свое начало со времени воскресения Иисуса Христа. Солнцу поклонялись в воскресение с незапамятных времен, с древнего Вавилона. Это источник всякого заблуждения. Это мать блудницам. Библия говорит о том, что эта власть возмечтает отменить времена и закон. Потому что суббота указывала на Бога Творца, Бога Живого, Бога Истинного. Дьявол сделал все, чтобы стереть эту заповедь с закона Божия. Поэтому Библия говорит, он возмечтает, но это не сможет сделать. Дорогие друзья, женщина в красном, представленная в книге Откровения, это система религиозного смешания, система заблуждения, смешание истины, Слова Божия и традиций человеческих. Но это мать, которая имеет дочери. Есть сегодня много современных церквей, которые принимают вино Вавилона, которые сегодня идут путем, отвергая закон Божий. Слово Божие говорит: «Священники ее нарушают закон мой, оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. От суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Люди, которым Бог доверил святить субботы, как говорит Езекииль, неужели они могут их нарушать? Дорогие друзья, сегодня мы живем в такое время. Во время, когда людям доверено Слово Божие, истина Священного Писания, основы поклонения Господу. Неужели люди, которые читают Слово Божие, будут нарушать субботний день, будут пренебрегать его заповедями? Библия говорит о таких. Библия говорит, что это напрасное поклонение. Да, люди отвергнут закон Божий. Да, они будут поступать по своим установлениям. Христос говорит: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, но сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Дорогие друзья, вместо заповеди Божией вавилонская система установила свой праздник, установила празднование Дня Воскресения. И поэтому исторический справочник католической церкви говорит: в соблюдении воскресения не католики просто следуют практике католической церкви, сложившейся на протяжении 1800 лет, следуют традиции, а не библейскому указанию. Вы слышали, дорогие друзья, если вы не католик, и вы соблюдаете воскресение, то вы выполняете указание католической церкви. На протяжении 1800 лет, следуя заповеди человеческой, а не библейскому указанию. Как жаль сегодня отметить, что и в протестантских церквах, где есть много искренних людей, учат нарушать закон Божий, учат отвергать закон Божий, попирать его, закон, который Господь утвердил на веки и веки. Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». Неужели человек может поднять свою руку, чтобы стереть небесную конституцию и переписать ее по-своему? Джордж Элиот говорит, что предлагается для того, чтобы стереть рожденный на небесах кодекс? Должны ли вечные скрижали закона быть обезображены рукой человека? Тот, кто предлагает такой акт, должен укрепить себя доводами столь же святыми, как Бог, и столь же могущественными, как Его власть. Закон Божий неизменен. Христос его не изменил. Он говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Его верная церковь – невеста Христа, облеченная в белые одежды и облеченная в солнце. Она хранит верность заповедям Божьим. Система Вавилона, она отвергает заповеди Божьи. Соблюдая воскресение, исполняя человеческую заповедь, Иисус говорит: «Это тщетное поклонение». «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Дорогой друг, неужели ты думаешь, что Господь примет твое поклонение, если ты исполняешь заповедь, установленную духовным Вавилоном? Основной вопрос последнего времени, дорогие друзья, вопрос твоего и моего спасения — это не вопрос компьютера или кредитной карточки. Это вопрос истинного поклонения и ложного поклонения. Поэтому в книге Откровения две религиозные системы представлены в образе двух женщин. Женщина в красном символизирует отступническую церковь. Женщина в белом — эта женщина символизирует церковь Иисуса Христа. Две женщины, две системы, два закона, две группы верующих, два дня поклонения. Перед пришествием Христа вопрос не будет в том, верить в Бога или нет. Все будут верить в Бога. Но вопрос в том, чьи заповеди будут исполнять. Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Итак, сегодня мы свидетели того, как Вавилон живет и процветает. Эта папская система, величественная, устроена на человеческих заповедях. Принимающая поклонение от царей земли, она имеет дочерей. У меня есть сын, и мне приятно иногда слышать, когда люди говорят: «Твой сын похож на тебя». Мой сын похож на меня, но он не точная копия. Просто он похож. То же самое дочери Вавилона. Они не точная копия своей блудницы-матери. Но они заимствовали черты и лжеучения матери. Поэтому каждая церковь, которая сегодня принимает вавилонские учения, это дочь блудницы Вавилона. Многие евангельские церкви сегодня идут на сближение с католической. Это называется экуменическое движение, которое сегодня набирает небывалого хода. Протестанты, которые в свое время назывались протестантами, уже сегодня вовсе не протестуют. Много сегодня протестантов, но мало протестующих. В какое-то время они протестовали против мерзости язычества, которое вошло в христианство. Они хотели быть верными Слову Божию, но сегодня они уже не протестуют. Лютеранская церковь попросила прощения у католической за реформацию Мартина Лютера и назвала реформацию ошибкой. Папа Бенедикт видит свою первоочередную цель — объединить церкви мира. Большинство дочерей сегодня уже бегут в лоно своей матери. Мать зовет своих дочерей домой, и они спешат к ней. Сегодня протестантская Америка на колени склонилась перед мертвым папой. После смерти он получил больше поклонения и внимания, чем при жизни. Ангел Откровения 18 главы провозглашает судьбу отступившей церкви. Библия говорит: «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница! и сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Приговор этой власти и этой системы уже произнесен. Вавилон, дорогие, не будет спасен. Пал Вавилон, подобно дедушке Трумэну. Каждый, кто находится в церкви матери или в дочерях Вавилона, Бог сегодня обращается с предупреждением и призывом. Он говорит, Вавилон пал, он обречен. На палубе тонущего корабля оставаться опасно, даже если этот корабль большой и красивый. Господь говорит, выйди из него, народ мой, выйдите. Отступившее христианство не будет обращено. Вы должны выйти и спасти свою жизнь. Вы скажете, отвергли Бог Вавилон? И да, и нет. Бог уничтожит систему, но Он зовет людей, которые попали в сеть этой системы, выйти. В этом их спасение. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее». Господь призывает, выйди из нее. В этом ваше спасение, дорогие друзья. В церкви Рима есть много людей, которые ищут Бога, которые будут спасены. Даже в римско-католической церкви у Бога есть люди, но они в большой опасности. Их личная безопасность заключается в незамедлительном выходе из церкви. Однажды ко мне подошел пастор и говорит, «Я очень с радостью принимаю эту весть, потому что так говорит Библия, но я останусь в своей церкви, я буду проповедовать об этом, я обращу всю свою церковь к истине». Дорогие друзья, не обманывайтесь. Вавилон, согласно Священному Писанию, не покается. Он опьянен вином лжеучения язычества, хотя называется именем Иисуса Христа. Мы живем во время перед вторым пришествием Христа. Религиозная путаница под названием «Вавилон» не будет спасена. Спасение только в том, чтобы выйти из этой системы. Дорогой друг, каким будет твое решение? Разум и чувства требуют принятия одной из этих альтернатив. Либо протестантизм и соблюдение Святой Субботы, либо католичество и соблюдение воскресения. Компромисс невозможен. Дорогой друг, голос Иисуса Христа звучит к тебе сегодня. Христос говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Слышишь ли ты сегодня Его голос? Голос, который ясно открывает обман Вавилона, который ясно показывает отступившую систему, голос, который зовет к послушанию и истине. Пусть Господь благословит твое решение. Пусть это решение будет ко спасению твоему и твоей семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.